Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. 23 раненых при обвале крыши рынка в Москве остаются в больницах. Погибли 57 человек. В Чечне произошло массовое отравление в школе. В Тегеран прибыл глава российского агентства по атомной энергии. В Вене министры стран ЕС обсуждают меры по борьбе с птичьим гриппом. В московских больницах остаются 23 пострадавших в результате обрушения басманного рынка. Состояние одного из раненых оценивается как крайне тяжелое. 13 в тяжелом состоянии. Многие, находившиеся в здании рынка, спаслись благодаря цельной железобетонной конструкции крыши, считает главный инспектор по пожарному надзору Москвы Виктор Климкин.
Железобетонное покрытие практически рухнуло вниз, плоско, то есть не рассыпалось, и легло на внутренние капитальные стены. И вот пространство между вот этим покрытием и стенами, там находятся люди.
Это был главный инспектор по пожарному надзору Москвы. А вот что рассказала журналистам женщина, находившаяся в здании в момент, когда обрушилась крыша.
Как будто было землетрясение, какие-то эти звуки шли сверху. Я так посмотрела на потолки, они вот так потреснулись, и как-то меня кто-то оттолкнул к стенке. Я вот так лежала, и вот это все обрушилось на нас.
Говорила очевидец происшествия. По последним данным, при обвале крыши рынка погибли 57 человек, в том числе ребенок. Утром спасатели прекратили поиски оставшихся в живых. Началась расчистка завала с помощью тяжелой техники. По оценке городских властей, на это потребуется от 3 до 5 дней. По основным версиям, крыша могла обрушиться из-за скопившегося на ней снега и неправильной эксплуатации здания. В Шелковском районе Чечни произошло массовое отравление. В четверг в районную больницу с симптомами отравления неизвестным веществом были доставлены 11 жителей станицы Старощедринская, 6 учителей местной школы, 4 школьника и уборщица. В середине декабря прошлого года в Шелковском районе заболели 87 человек, в основном школьники и учителя. Официально им был поставлен диагноз «псевдоастматический синдром». Представители партии СПС, выступающие за переход армии на контрактную основу, провели акцию протеста у здания Главного военного комиссариата Москвы, приуроченную к Дню защитника Отечества. С подробностями корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
К зданию комиссариата в полдень вышло чуть менее 30 активистов московского отделения СПС. Каждому из них достался свой плакат. «Нет дедовщине», «Долой призыв», «Не 2 года в сапогах, а 6 месяцев в строю» и «От тайги до британских морей в российской армии всех страшней», рассказывает депутат Московской городской думы Иван Новицкий.
«Мы выступаем за такую армию, которая действительно была бы крепкой, сильной и профессиональной. Это не та армия, в которой одни солдаты убивают других солдат, потому что такая армия не может защищать свою родину. На армию нужно выделять средства, но эти средства должны быть четко подконтрольны».
Пикет продлился всего 10 минут. После этого молодежь собрала свои плакаты и направилась к зданию Министерства обороны, где в час дня начался другой митинг. Авангард красной молодежи, национал-большевики и другие молодежные объединения выступали против призыва за реформирование вооруженных сил и отставку министра обороны Сергея Иванова. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
В Тегеран прибыл глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко для продолжения переговоров по ядерной программе Ирана. Он пытается убедить иранское руководство пойти на компромиссное предложение, которое позволит предотвратить возможное введение международных санкций против Ирана. Россия предлагает производить на своей территории обогащенный уран для иранской ядерной программы. Переговоры в Москве несколько дней назад завершились безрезультатно. В Тегеран также прибыла делегация Китая.
Радио Свобода. Новости.
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы считает, что Белоруссию следует не изолировать, а наоборот, более тесно вовлекать в европейские дела в преддверии президентских выборов в стране 19 марта. Глава ПАСЕ Рене ван дер Линден заявил.
Для меня совершенно ясно, что политика изоляции не работает. Это путь в никуда. Мы вместе с международными организациями, например, с ОБСЕ, должны выработать новую стратегию, как поддержать гражданское общество, граждан Беларуси и демократические силы в этой стране.
Глава ПАСЕ предлагает, в частности, открыть в Минске представительство Совета Европы. В Багдаде ночью произошли новые столкновения между местными шиитами и суннитами. Сообщается о перестрелках и взрывах в районе, где соседствуют шиитские и суннитские мечети, и о том, что шиитские боевики атаковали суннитские пригороды. Столкновения начались в среду, после того, как в городе Самара была подорвана одна из главных шиитских святынь. С тех пор жертвами насилия стали свыше 130 человек. Радикальный лидер шиитов Мактада ас-Садр призвал остановить столкновение. Власти Ирака продлили комендантский час в Багдаде и соседних провинциях. Министерство иностранных дел Голландии опровергло сообщение о том, что сейчас ведутся переговоры между Белградом и бывшим генералом боснийских сербов Ратком Младичем о его передаче в руки Гаагского трибунала. Представитель голландского МИД сказал, что власти Сербии все еще не знают, где находится скрывающийся от правосудия Младич. Со своей стороны заместитель премьер-министра Сербии Миролюб Лабус заявил.
2 недели назад мы договорились, что проведем технические переговоры с Евросоюзом. Однако это будет зависеть от прогресса в деле Ратка Младича. Таким образом, мы приняли во внимание позицию Европейской комиссии и стараемся, как правительство, сделать все возможное, чтобы добиться желаемого результата.
Заявил вице-премьер Сербии. В Вене министры здравоохранения стран ЕС обсуждают сегодня меры по борьбе с птичьим гриппом. Европейские правительства подвергаются критике, их обвиняют в неготовности к возможной крупномасштабной вспышке заболевания. Накануне власти Франции сообщили о гибели 1000 индеек на ферме на востоке страны. Предварительные результаты теста на птичий грипп ожидаются сегодня. В Турине на зимней Олимпиаде сегодня будут разыграны 4 комплекта наград. 2 из них в состязаниях женщин. Лыжная гонка на 30 километров с общего старта и горнолыжный гигантский слалом. В мужской части программы предстоит завершение турнира по кёрлингу и соревнования в беге на коньках на 10 тысяч метров.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков. В эфире «Час прессы». Власти Петербурга официально признали, что реформа жилищно-коммунального хозяйства не удалась. Частные жилищные компании, которым отдали обслуживать почти половину домов, в городе работают очень плохо, как и прежние государственные структуры. Горожане вынуждены сами решать свои проблемы. Петербуржцы стали объединяться и создавать своеобразные общественные организации, домовые комитеты. Для чего это делается? Каким образом жители дома могут защитить свои права и победить чиновника-бюрократа? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» председатель Организационного комитета по созданию Союза домовых комитетов Санкт-Петербурга Михаил Ковалев и ожидаем с минуты на минуту корреспондента газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Наталью Орлову. Слушатели могут принять участие в нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212 или сообщить свое мнение через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде – Радио Свобода. Слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос. Что вы можете сказать по поводу работы жилищно-коммунальной службы, которая обслуживает ваш дом? Но вначале традиционно рубрика «Что происходит в российских средствах массовой информации?». В Подмосковье в эти часы проходит ежегодное собрание Международной академии телевидения и радио, президентом которой является известный телевизионный деятель Анатолий Лысенко. В рамках этого мероприятия был проведен международный конкурс телевизионных фильмов и программ «Россия-2006. Взгляд со стороны». Мы связались с исполнительным директором Международной академии телевидения и радио Сергеем Ерофеевым и попросили его рассказать о результатах конкурса.
Час прессы. Что происходит?
Сергей Владимирович, доброе утро. Вы нас слышите?
Да, доброе утро. Очень хорошо.
Да, Сергей Владимирович, скажите, пожалуйста, по какому принципу отбирались работы на конкурс?
Вы знаете, у нас всего 2 номинации. Первая номинация – это телевизионный фильм или очерк. И вторая номинация – телевизионный репортаж.
Скажите, а кто стал победителем? Можете назвать некоторых из них?
Да, я, конечно, могу назвать. В номинации «Телевизионный фильм» боролась на последнем этапе примерно 10 программ. До последнего дня мы не знали, кто победитель. И в итоге очень авторитетное жюри Франции станет победителем. Авторы Жан-Пьера Пуазон и Нина Беляева. Нина Беляева — наша соотечественница, которая уже 20 лет живет во Франции.
А скажите, вот в целом работы, которые были представлены на конкурс, в них негативно или объективно освещалась Россия?
Вы знаете, я думаю, что все-таки больше позитива, чем негатива, хотя мы по этому критерию не рассматривали фильмы и репортажи. Нам самый главный критерий – это профессионализм участников конкурса.
Ну, а ваше личное мнение, Сергей Владимирович?
Вы знаете, мне очень понравился фильм, точнее, серия репортажей индийской компании, государственной телекомпании, и автор Викрам Вал, он приезжал в Москву и Пинджик. Очень профессиональная работа, просто, ну, 5+.
Спасибо большое, Сергей Владимирович. О конкурсе «Россия-2006. Взгляд со стороны» мы беседовали с исполнительным директором Международной академии телевидения и радио Сергеем Ерофеевым.
Час прессы. Что происходит?
Итак, вернемся к нашей теме. Давайте, прежде чем начнем нашу беседу, Михаил, послушаем, что пишут петербургские газеты о том, как идет в городе реформа жилищно-коммунального хозяйства. Обзор подготовлен корреспондентом «Радио Свобода» Татьяной Волович.
Глава жилищного комитета Петербурга Юнис Лукманов признал, что реформа ЖКХ идет не так, как планировалось. В частности, он заявил, что управляющие компании не справляются с возложенными на них обязанностями. Пишет газета «Мой район» и приводит один из примеров того, как в Петербурге проходит коммунальная реформа, начавшаяся после вступления в силу нового жилищного кодекса. Одна из многочисленных пятиэтажек на Витебском проспекте на прошлой неделе неожиданно погрузилась во тьму. Когда жители стали выяснять, в чем дело, и обратились в аварийно-диспетчерскую службу, то услышали неожиданный ответ, что их дом больше не обслуживается. У вас ТСЖ и договора с нами никто не заключал. Теперь к вам разве что МЧС приедет, если дом развалится, сообщила диспетчер. Обескураженные члены товарищества бросились к бабульке, которую на днях выбрали председателем ТСЖ. Она даже не подозревала, что необходимо заключить договоры с коммунальщиками и аварийщиками. На первом этапе людей сгоняли в ТСЖ, обещая самостоятельность и независимость. Но многие, став товарищами, поняли, что получили еще больше проблем, чем имели. Как управлять большим или полуразвалившимся хозяйством? Как заключать договоры с управляющими компаниями? Кому из них можно доверять, ответов на эти вопросы нет, потому что нормального рынка услуг ЖКХ тоже еще нет. Сейчас на ниве коммунального хозяйства Петербурга трудится 46 жилкомсервисов, 16 акционерных обществ, 4 государственные компании, которые обслуживают ведомственное жилье, и около 100 частных компаний. При этом жилкомсервисы и акционерные общества, организованные со 100% государственным участием, обслуживают целые микрорайоны и кварталы, а частники по несколько домов. Всего на их долю приходится меньше трети всего жилого фонда. Чиновники из жилищного комитета не скрывают, что боятся передавать городское жилье частникам. Сегодня на рынок жилья может прийти кто угодно. Лицензия не нужна, а в конкурсе участвовать вовсе не обязательно. Достаточно заключить договор на обслуживание напрямую с ТСЖ. А коммунальщики считают, что причина появившихся сложностей не столько их плохая работа, сколько отношение к реформам людей. По словам коммунальщиков, люди согласны платить только за квартиру, газ, свет и воду, а дворы и парадные собственной территории не считают и морально не готовы платить за их благоустройство. Люди не понимают, что в новые тарифы, которые выставляет обслуживающая компания, закладывается будущий ремонт труб или замена стояков. Кроме того, в большинстве домов живет довольно разношерстная публика, от полунищего пенсионера до состоятельного бизнесмена, и у них разные представления о комфорте. Если бизнесмен готов заплатить требуемую сумму, пенсионеру она покажется запредельной. Однако другой реформы все равно не будет. Остается только научиться жить в новых условиях. А для этого необходимо, чтобы отношение к происходящему изменили все участники, от чиновника до жителя, резюмирует газета «Мой район».
Это был обзор корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Валович, а мы продолжим после объявления.
К российскому народу у вас нет вопросов? Почему он позволяет с собой так обращаться?
Вопросы к народу — это все равно, что вопросы к погоде. Вот такой в России народ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
У микрофона свободы Андрей Шарый. Обсудим главные темы часа. Я жду вас у радиоприемников.
Ну, мы продолжаем нашу тему. В петербургской студии «Радио Свобода» находится корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Наталья Орлова и председатель Организационного комитета по созданию Союза домовых комитетов Санкт-Петербурга Михаил Ковалев. Ну, у меня первый вопрос к вам, Наташа. Скажите, вот вы в одной из своих последних статей писали, что к созданию собственников жилья петербуржцы стали уже относиться как к неизбежному злу, типа монетизации льгот и, ну, например, введения ОСАГО, да? Вот как изменилось в последнее время вообще отношение петербуржцев, по вашему мнению, вообще к реформе жилищно-коммунального хозяйства? Изменилось каким-то кардинальным образом?
Можно разделять реформу и создание ТСЖ. Создание ТСЖ, на мой взгляд, многие уже просто пытаются приспособить саму эту форму под решение своих проблем. Причем это могут быть самые разные проблемы. Одни создают ТСЖ, чтобы у них не делали капитальный ремонт. Идея «оставьте нас в покое, мы сами». Другие создают ТСЖ, чтобы у них делали капитальный ремонт. Почему-то они решили, что как только они создадут эту организацию, сразу посыпятся бюджетные деньги. Вот, но все равно в любом случае эта идея идет очень туго, идет очень-очень слабо. И даже последние известия из жилищного комитета, жилищный комитет принял решение инициировать этот процесс со стороны районов. Районы теперь у нас будут создавать ТСЖ в наших домах.
А чем это чревато?
Это чревато для районов прежде всего. Районам, по моему слабому разумению, это невыгодно. Районы не понимают, что это такое. И районы, как в свое время, помните, федерация принимала законы, возлагая финансовое обеспечение этих законов на субъекты федерации. Ровно так же районы сейчас воспринимают это феяние новое. Районы должны это все создавать, должны потом вступать в ТСЖ от имени собственника, а деньги остаются у города, у жилищного комитета. Вот. Ну, никто ничего не может понять. Вот в чем смысл пока что.
Ну, Сергей из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Сергей, я живу в Москве, в районе Гальянова. В принципе, нам, конечно, придется перейти на обслуживание и с помощью ТСЖ. Но весь вопрос в том, что мы, москвичи, получаем изношенный фонд. Дома давно не ремонтировались. Внутренние все коммуникации тоже. То есть на нас хотят взвалить обязательства государства по доведению жилого фонда до того, чтобы в нем можно было жить.
Да, это главная проблема, по-моему, которая сейчас стоит, и многие те, кто собирается вступать в ТСЖ, как раз вынуждены требовать, насколько я понимаю, Михаил, да, требовать, чтобы государство все-таки выполнило свои обещания и провело. Вот расскажите, как вы оцениваете в этом отношении ситуацию? Насколько реально, что государство будет выплачивать такие деньги?
Я оцениваю ситуацию несколько иначе. И вот я не согласен, например, с Наташей, что районы не понимают, что они делают. Приведу пример такой из своего недавнего прошлого. В 99-м году, когда мы создавали, я в своем доме создавал службы консьержей, то самое яростное сопротивление я встретил от дворников. Казалось бы, подъезды будут закрыты. Уберут они, все будет сохранено. Ничего вороваться не будет, ломаться не будет. Казалось бы, им только на руку. Нет. У них, они боялись контроля со стороны консьержей и жильцов в этом случае. Когда они убирают, сколько убирают и тому подобное. Поэтому я говорю, самое яростное сопротивление мы встретили с самого низа от дворников и дальше выше. На нас вообще внимания не обращали. Но сейчас ситуация, вот, допустим, в Петербурге, на мой взгляд, конечно, это мое мнение, заключается в том, что у нас идет, как бы вот, сейчас многие говорят, что в России вот идет процесс расслоения. Элита хочет жить по-западному, а весь остальной народ как хочет. Со всеми вытекающими, с финансированием и прочее, прочее. То же самое происходит и в этой сфере. То есть у нас в Питере, как мне кажется, вот Лукманов заявил, что управляющая компания слабо инвестирует. А законодательство по управляющим компаниям есть у нас или нет? Ведь, допустим, управляющая компания на финансовом рынке, которая занимается доверительным управлением, должна иметь капитал не менее 5 миллионов. Чтобы...
Это по закону.
Это по закону, да. Чтобы убытки, покрывать убытки, происходящие по ее вине. У нас управляющая компания в жилкомхозе, даже такая головная, как Стакс, имеет уставной капитал 8 тысяч.
Это в вашем районе.
Это городская управляющая компания Стакс. Первая в нашем городе имеет уставной капитал 8 тысяч, остальные там 10 и тому подобное. Если они принесут убыток дому, чем они будут покрывать эти убытки? Непонятно. Далее. Идет междоусобица между управляющими компаниями КУГИ и жилищным комитетом. За что? За помещения, нежилые помещения. КУГИ хочет их продать. Жилищный комитет хочет аренду получать долго с них, а управляющая компания имеет профит от своего управления. Поэтому вот этот вопрос они никак не решат. И, допустим, если вот жители сейчас районы будут уговаривать жителей создавать ТСЖ. Для этого, чтобы люди пошли в ТСЖ, им будут обещаться, что сейчас и делается капитальный ремонт. Мы вас включим в адресную программу. Люди создали ТСЖ, спрашивают, а где же ремонт? А им говорят, нам нужно сначала отремонтировать муниципальные дома, а на вас денег нет. То есть ТСЖ вылетает из этой адресной программы. Далее, финансовые потоки, которым мы все в России, по-моему, озабочены, чтобы прибрать их к рукам. То же самое и здесь. Дома наши состоят, жильцы домов, из собственников и нанимателей. Собственники платят на счет ТСЖ, а наниматели продолжают платить на счет ВЦКП жилищное хозяйство. Субсидии, компенсации, льготы, кварплата нанимателей идет мимо ТСЖ. А ведь нужно платить, оплачивать и воду, и отопление, и прочее, и прочее. Таким образом, люди создали ТСЖ, деньги они не получили, которые возвратятся им месяцев через 9. Вот у меня
если
есть...
возвратятся.
Да. Нет, ну, возвратятся, наверное, когда-то, потому что куда деваться, иначе же отключат все. Надо же платить за услуги, иначе отключат. И вот у меня есть пример ТСЖ в Калининском районе, где уже стал банкротом ТСЖ. То есть там очень активный товарищ, создал домовой комитет, сейчас он создал ТСЖ, и уже через год примерно он уже банкрот, сидит на картотеке.
Понятно. Петр из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Добрый день. Извините, может быть, я чуть-чуть отклонюсь в сторону от такой налаженной уже дискуссии. Ну, я просто хотел комментарий сказать, что вот две статьи, 36-я и 32-я жилищного кодекса, которые у меня в руках, это какой-то просто гимн победы бюрократии. Например, по первой статье, по 32-й, земельный участок изымается путем выкупа, а если не согласны, то идите в суд. А по 36-й статье к нашему земельному участку, ну, под нашим домом, да, мы не можем наложить запрет на обременение его другими лицами, которые ранее этим правом пользовались. Ну, вот эти все магазины, парикмахерские и так далее. А если не согласны, идите в суд. Так, вы можете себе представить, что суды будут завалены миллионами судебных исков. Уберите парикмахерскую, не создавайте там пекарню и так далее. Вот что можно сказать по этому вопросу?
Наташа, что вы думаете? Вообще, по-моему, иски должны будут появляться в любом случае судебные, огромное количество, потому что настолько законодательство несовершенно, и такие же проблемы.
Законодательство, да, это совершенно, я согласна, само по себе идея ТСЖ и всего остального, что к этому примыкает, это лишь идея, Идея, которую начали воплощать, не имея ничего, абсолютно согласна с тем, что непонятно, что с деньгами, и непонятно и на уровне комитета жилищного. А что касается земли, нежилых помещений и прочего, знаете, у нас в Петербурге каждое нежилое помещение имеет такую криминальную историю, каждое, особенно центр, то что здесь разбираться и разбираться. Все мы знаем, что, допустим, подвал, чердак и прочее, то, что имеет, так сказать, технологическое значение для дома, не является неотъемлемой частью дома, и каждый собственник имеет кусок в этом помещении, все знают. Но, однако же, это надо было доказывать, в каждый раз в судах доказывается, и непонятно еще, можно доказать или нет. Тут, да, здесь очень сложно, и не каждый суд докажет, что этим помещением распоряжается собственник, а не КУГИ, районное, городское или какое бы то ни было. А что касается земли в городе, то я не знаю, какого века это вопрос. Это сейчас мы можем только руками развести, потому что пока что идет речь, самое-самое начало, о возможности межевания земли. То есть вокруг дома какую-нибудь границу провести, чтобы было ясно, чем жители могут распоряжаться сами, чтобы туда, извините, дом не воткнуть. Больше ничего пока что у нас не светит.
Николай из Москвы, пожалуйста, нам сегодня москвичи звонят.
Я хотел бы продлить нашу беседу в отношении ТСЖ. Мне кажется, что создание ТСЖ – это очередная, так сказать, группа обманных реверансов правительства, поскольку первое надо признать, что по всей территории, будем говорить, во многих территориях нашего государства жилье как такового сегодня на 60% это уже аварийное жилье. И для того, чтобы его прежде всего сдавать людям в приватизацию, надо было сначала привести в соответствие по нормам как жилье, затем все эти вопросы решать. Сегодня нам предлагают создавать ТСЖ. Это не что иное, как попытка окончательно откинуться государству от обязанности отвечать за то жилье, которое осталось теперь у нас. Я считаю, что сегодня другого пути у нас, граждан, нет. Воистину надо наконец-то создавать по-настоящему домовые комитеты, уличные комитеты, квартальные комитеты, с тем, чтобы этот вопрос по-настоящему поднять перед правительством. Потому что очередная эта кампания с ТСЖ, я уверен, приведет к тому, что все те же ЖЭКи, которые ничего не делали и не будут делать, они по-прежнему будут, но только их теперь уже назначат официально, и они уже тогда будут, безусловно, проводить кампанию одну. Хотите нормальных условий – платите. И вот и получится. Все то, что должно было бы делать государство, не делали и не будут делать. Поэтому я не знаю, как полагаете вы, надеюсь, согласятся многие с этим. Другого пути у нас нет. Поскольку эта беда уже не в регионах, это всегосударственная проблема. Спасибо.
Спасибо. Как раз вот у меня вопрос к Михаилу Ковалеву. Вы являетесь председателем оргкомитета по созданию Союза домовых комитетов Санкт-Петербурга. Вот какой смысл создавать такие комитеты? Для чего это, по вашему мнению, надо делать?
Домовые комитеты – это орган общественной самодеятельности. Поэтому люди по интересам должны объединяться, чтобы солидарно отстаивать свои интересы. В данном случае отстаивать свою среду обитания. Домовой комитет – это не юридическое лицо. Оно не обладает какими-то правами, кроме своего дома. Суд не будет принимать во внимание какие-то послания домового комитета. В жилищном кодексе, в новом, сказано, что субъектами жилищных прав могут быть только юридические и физические лица. Домовой комитет можно выбрать уполномоченным от общего собрания. Но, вот я абсолютно согласен с предыдущим товарищем, который звонил, что домовые комитеты, уличные комитеты нужно создавать. У нас много говорилось об обратной связи населения с правительством. Но ведь обратной связи без прямой не бывает. Чем больше мы будем давить на правительство, тем будет и отдача больше. То есть будет обратная связь.
Спасибо, Михаил. Мы продолжим немножко позже. Напоминаем нашим радиослушателям, что в 13 часов на волнах Радио Свобода программа «Личное дело». Тема: должен ли мужчина обеспечивать не только себя, но и женщину, с которой он живет? Эксперты, психолог Борис Новодержкин и президент общества психоаналитиков, доцент Виктория Потапова. Ведущая Татьяна Ткачук. Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков. Продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В московских больницах остаются 22 пострадавших в результате обрушения басманного рынка. Состояние трех раненых оценивается как крайне тяжелое. 10 как тяжелое, сообщили городские власти. По последним данным, погибли 57 человек, в том числе ребенок. Утром спасатели прекратили поиски оставшихся в живых. Началась расчистка завалов с помощью тяжелой техники. В Шелковском районе Чечни произошло массовое отравление. В больницу доставлены 11 человек, учителя и ученики одной из школ. В Багдаде ночью произошли новые столкновения между местными шиитами и суннитами. Столкновения начались в среду, после того, как в городе Самара была подорвана одна из главных шиитских святынь. С тех пор жертвами насилия стали свыше 130 человек. В Тегеран прибыл глава российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко для продолжения переговоров по ядерной программе Ирана. В Афганистане четверо военнослужащих правительственных сил погибли в результате нападения талибов. В Вене министры здравоохранения стран ЕС обсуждают сегодня меры по борьбе с птичьим гриппом. Европейские правительства подвергаются критике, их обвиняют в неготовности к возможной крупномасштабной вспышке заболевания. В Пакистане ужесточены меры безопасности, а задержаны десятки наиболее радикально настроенных исламистов в канун намеченных на сегодня массовых протестов против публикации в западной прессе карикатур на пророка Мухаммеда. На Филиппинах введено чрезвычайное положение в связи с попыткой государственного переворота. Президент Глория Аройо наделил армию и полицию чрезвычайными полномочиями. Британская полиция арестовала двух человек по подозрению в причастности к вооруженному ограблению депозитарного отделения компании «Секьюритас».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире «Час прессы». У нас в петербургской студии «Радио Свобода» сегодня в гостях председатель Организационного комитета по созданию Союза домовых комитетов Санкт-Петербурга Михаил Ковалев и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Наталья Орлова. Мы обсуждаем реформу жилищно-коммунальное хозяйство в Санкт-Петербурге и нашим радиослушателям предлагаем высказать свое мнение по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент везде, Радио Свобода. Ну вот нам дозвонился Николай Петрович из Колпино. Пожалуйста, мы вас слушаем. Нет, звонка нет, звонок сорвался. Наташа, ну вот вы хотели задать вопрос Михаилу как раз относительно создания домовых комитетов.
Я так понимаю из предыдущего вашего выступления, что вы хотите объединить людей, объединить домовые комитеты с тем, чтобы выступить против нынешнего витка реформы.
Ну, не только это. Домовые комитеты, жители, все стороны, все аспекты нашей жизни могут быть в ведении домового комитета.
Ну, нельзя же все съесть.
Но вы же едите себя, вы едите, и все ваши проблемы вы решаете сами в какой-то степени. Также и домовой комитет может решать все проблемы в доме, потому что ну, все начинается с подъезда. Вот человек выходит из своей квартиры, вот там это его
частное. Нет, это понятно. Я прошу прощения, что перебиваю. Мы как-то, как я поняла, вы немножко зависли на этой теме чистоты в подъезде. И консьержей. Все дело в том, что мы сейчас находимся уже на другом этапе. Мы находимся на этапе, когда нужно говорить о собственности, о деньгах, о земле, о бюджетном финансировании. И мы об этом начали говорить. Давайте вот на этой теме остановимся. Потому что я понимаю, что хорошо жить в чистоте, но надо сначала, наверное, что-то фундаментальное наладить. Согласны?
Если вы зайдете на наш сайт 3w.domkomspb.narod.ru, то вы найдете ответы на ваши вопросы. Там написано, что мы идем последовательно. Консьержи, создание домовых комитетов. А домовой комитет является как бы площадкой, ступенькой к преобразованию в более высокий уровень организации. ТСЖ. Или ТСЖ, или ВТОС. То есть домовой комитет может помочь научить людей, прояснить все эти вопросы, поднять как-то грамотность юридическую, потому что люди же даже не знают таких понятий основополагающих, как кворум, там, как протокол. Вот собрались, поговорили, разошлись, ничего не приняли, никакого решения, и все. Мы учим людей тому, что на собрание, чтобы оно было правомочно, должен быть кворум. Чтобы были какие-то последствия, нужно составлять протоколы. У нас разработаны методички по поводу создания, как создать службу консьержа, как создать домовой комитет, даны рекомендации, протоколы и прочее.
У жилищного комитета тоже разработаны гигантское количество рекомендаций, как создать ТСЖ и прочее, прочее. Да. Что как мы все это...
Да.
У нас точка замерзания, да, это создание инструкции, циркуляра.
Но мы начали создавать эти методички в 2000 году.
И только... до сих пор создаете?
Нет. До сих пор создаем, смотря какие.
Нет, а вы начали говорить, так сказать, о протестной составляющей. Вы против ТСЖ, потому что они не дозрели.
Вы неправильно поняли. Я за ТСЖ, потому что это оптимальный вариант управления многоквартирным домом. Но к этому нужно готовиться и психологически, и финансово, и законодательно.
У нас звонки. Людмила Антоновна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Я хочу сказать о системе контроля. Ведь давно в России, в Москве, в Ленинграде существует ЖСК. И то, что происходит в ЖСК, очень можно предсказать, что будет и в ТСЖ. Правление и ревизионная комиссия, группа людей, которые много лет одна и та же. И вот наш ЖСК «Лагуна» на Алтурском шоссе, нам попала распечатка случайно по всему дому. Завышена квартплата, обсчитывают половина дома. И деньги эти поставляющим организациям не перечисляют.
Ну а как вы предлагаете, Людмила Антоновна?
Вот как предлагаю, я не знаю. Понимаете, обращались люди через суд, вернули деньги, но это единицы. Писали в прокуратуру, у нас нет денег для проведения аудита. По организованной преступности аналогичный ответ. Например, вот в данный момент из-за мести мне не дают справку, чтобы я переаттестация была субсидией. Правильно? Я инвалид второй группы, ветеран труда. И фактически меня поставили какие условия? Шантаж. Не дают и все. Я не могу даже обратиться в суд.
Понятно,
потому что это административное нарушение должен участковый. Попробуйте милицию заставить это сделать.
Есть какая-то возможность помочь Людмиле Антоновне, Михаил?
Помочь только могу советом.
Совет.
Потому что Людмила Антоновна читала устав своего ЖСК. Что там написано? Каким образом можно воздействовать на правление, на председателя своего? Там все должно быть написано.
Анатольевна из Химок, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Бог вам в помощь. Я понимаю, что все хотят лучшего, но все-таки вот государство хочет переложить функции свои на людей. Там специально готовят кадры, которые понимают это самое. Придет какой-нибудь человек, начнет свои права толкать, и никакого не будет, ни контроля, ничего. Точно так же, как рушатся вот эти здания у нас. Нужно строить плоские, как говорится, крыши у нас, как говорится, покатные, да, строят неизвестно что. Точно так же государство должно быть, да, общественные организации независимые, без их согласия должны быть какие-то. Но если это люди могут это сделать, не могут, значит государство должно как-то это самое, оно уже полностью на людей все хочет, все свои функции переложить, никаких кадров не готовить, ничего. Придут с улицы люди и начнут как-то командовать, без всякой подготовки.
Понятно,
без всего.
Понятно. Что вы думаете, Наташа?
Ну, я понимаю вот эти вот страдания в голосе, понимаю. Но с другой стороны, уважаемые, а кто из вас доверяет чиновнику, который сидит такой весь из себя умный, имея огромное количество дипломов, даже иностранных? Кто из вас доверяет? Никто. Кто из вас, вот, для вас становится чиновником и тот человек, который 20 минут поруководил вами там, в состоянии ТСЖ, домового комитета или прочей организации? Он уже чиновник, он чуть-чуть вылез. Тут это вопрос философский. Давайте учиться все вместе. Ведь постоянно мы слышим, не хватает информации, не хватает информации. И никто не взял на себя труд. Вот как сказал Михаил, пойти в свое правление, взять устав, почитать. Нет, такого труда нет. Взять газету, в конце концов, ознакомиться с тем, что такое ТСЖ. Нет, такого труда мы себе не даем. Зато мы будем сидеть и стонать по поводу того, что мы ничего не знаем, и нам никто ничего не рассказывает. Рассказывают, милые, рассказывают, причем со многих точек зрения. Только, пожалуйста, читайте, изучайте. Ну, хоть какой-то труд вложите, чтобы самих себя обезопасить.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Добрый день. Вот вы знаете, я бы тоже вот к той теме, которую затронула слушательница, вот все-таки были ЖСК и уже какая-то опыт наработан. Вот к выборам этих председателей ЖСК, их же выбирали не просто так. Это очень редко, когда люди смогли сами это делать. Обычно подставного человека ставили. Причем там вот даже на Антоненко, я просто очень многолетний житель ЖСК, там просто странного человека и пытались его продвинуть, и причем часто очень продавливали этого человека. Вот он, у вас, например, дом был принят без последнего этажа и крыши с оценкой «отлично». Потом этот человек, так сказать, вдруг исчез. Исчез, и его никто найти не мог. Выбрали следующего, там еще больше нарушения были. Он отдавал эти помещения куда угодно. И вот сейчас ту же самую картину я вижу вот при назначении вот этих вот председателей ЖСК. То есть человека выбирают очень странного, там, с очень прогнутой, так сказать, спиной. Вот. И я думаю, что история повторится вот в том же самом, так сказать, как история ЖСК. Спасибо. И да, еще одна тема. Вот очень странные вот эти компании управляющие. Вот, например, у нас компании из соседнего района. Ну, вот так вот я по своим каналам навел, так сказать, справки. И оказалось, очень странные люди вообще в этой компании. Они никакого отношения вообще к ЖСК, в смысле, к ТСЖ и к жилью не имели вообще. Там какие-то у них там гаражные, там эти автосервисные дела, там это какой-то, ну, по-моему, там шпана какая-то.
Спасибо.
Вот, так что, то же самое, думаю, повторится.
Спасибо. Наталья, что действительно странные, Михаил, тоже к вам вопрос, что действительно странные вот эти управляющие компании, вы не исследовали эту тему?
Ну, конечно, странные. В общем, все без исключения странные.
Дусман тоже.
Вот Дусман. Питер Дусман, тоже, да. Надо сказать, что очень много месяцев наша газета и ваша покорная слуга с этим делом боролась всеми доступными мне способами, потому что эту компанию в город привезли без всяких конкурсов, без всего. То есть ей был, ну, зеленая улица. Она едва ли не первая получила доверенность от КУГИ на право голосования на общих собраниях собственников от имени города. Город как собственник представляла компания. То есть, ну все. И через какое-то время, после того, как она взяла под себя несколько домов, гораздо меньше, чем хотелось в начале, вдруг компания оказалась сейчас в такой ситуации, вот, что ходит и стонет. И с городом отношения все хуже и хуже. А все потому, что город хочет, чтобы компания вкладывала деньги западного инвестора на ремонт, на проводку коммуникаций. А сам город деньги давать не хочет. Даже тех, которые обязан давать. Вот все ставит какие-то условия. То есть это лучшая компания. Она действительно что-то делала, хоть и не очень приятным для нас способом. А остальные Два мальчика могут организоваться, создать так называемую управляющую компанию, взять под себя дом. Студенты, был такой случай. Вот я, к сожалению, вашу фирму «Стакс», про которую вы уже говорили, еще не изучала, но есть у меня письма, есть. Я вам их передам.
Галина Ивановна из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день. Ну, во-первых, я хочу сказать, это журналистки, я не помню ее фамилию, значит, я вот очень внимательно, подчеркиваю, прочла ТСЖ с карандашом в руках, жилищный кодекс, ТСЖ и все. Вот мое мнение. Единственная форма, я согласна вот с товарищем организатором домовых комитетов, это единственная на сегодня форма, в которой жильцы каким-то образом могут выразить свой протест и поделить какие-то претензии к тем организациям, к тем органам власти, которые вот как-то причастны к этому жилищному фонду. Это единственное. Других форм у нас нет. Ни один жилец ничего не может сделать. Он никаких прав по этим кодексам не имеет, кроме как пойти в суд и непонятно даже на кого жаловаться.
А вы член ТСЖ, простите?
У нас, вот я когда прочла эти документы, которые вышли, я позвонила в наше домоуправление в Кировский район. Они сказали, что им некогда читать эти документы, вот у нас уже комсервис уже организован. У них некогда, они ничего не знают, и привет семье, в общем, да? Ну вот, так что... Вот до сегодняшнего дня, вот сегодня какой день, с 1 марта вроде бы должно было все это начинаться, правда, потом вроде бы продлили, пока ни слуху, ни духу, никто ничего, никакого объявления, ни муниципалитетов мы не видим, ни жилкомсервиса. То есть у нас обслуживание как идет, так и идет, как раньше, с теми же недостатками. Второе, конечно, даже вот эти, ну, при организации вот или ТСЖ, или даже домовых комитетах, конечно, очень сложно организовать в старом фонде публику вообще жильцов при разношерстности и положении юридического, и материального. Ну вот, на сегодняшний день у меня такое впечатление, что ТСЖ – это только дополнительная форма ограбления народа за счет того, что старый фонд не ремонтировался, он в ужасном состоянии. Мы как делали за свой счет, раньше мы делали за свой счет только внутренние квартирные, там, допустим, там трубы меняли, все, а теперь мы должны будем за свой счет еще и все самые площадь общего пользования, которая принадлежит в целом в доме.
То, о чем мы говорили уже. Евгений из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Очень важная и нужная передача. Вот, к сожалению, она идет только по Радио Свобода, а должна бы идти в питерском эфире. Значит, у меня следующий момент. Почему ЖСК должны переделываться в ТСЖ? У нас хороший, крепкий ЖСК. Ему 31 год, с 75-го года. У нас менялись председатели. У нас были получше, были похуже. Сейчас очень деловой, хороший председатель, который прекрасно ведет дела. У нас все отремонтировано, все сделано. Зачем нам ТСЖ?
Ведь понятно, когда... вопрос понятен, только, по-моему, простите, вы некорректно ставите вопрос.
Простите, да. Пожалуйста, никто вас из ЖСК в ТСЖ не тянет. Есть в жилищном кодексе глава, посвященная существованию ЖСК. Так что все остается в порядке, я желаю вам счастья.
Извините, я поправочку на этот счет внесу. Если у вас все жители выплатили паи, то ЖСК нет уже, не существует. ЖСК существует только лишь, если пока жители платят, выплачивают паи. После этого вы должны преобразоваться в какую-то другую форму. Или ЖК, то есть жилищный кооператив, или ТСЖ. Вы должны выбирать. Но преобразоваться вы должны, иначе ЖСК нет в правовом поле, уже нет.
Я предлагаю послушать, что еще пишут петербургские газеты о реформе жилищно-коммунального хозяйства в городе. Обзор подготовила корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович.
До 1 января 2007 года жители вправе провести собрание и выбрать форму управления домом. Согласно статье 161 Жилищного кодекса России, существует три формы управления – непосредственное управление, товарищество собственников жилья или управляющая компания. Правом голоса на собрании обладают только собственники квартир, то есть те, кто приватизировали либо купили квартиры. Решения принимаются большинством, меньшинство обязано подчиниться. Однако, как сообщает издание «Бюллетень недвижимости Санкт-Петербург», анализирующий на своих страницах принятый за основу новый городской закон о жилищной политике, внесенный в местный парламент губернатором города, в нем отсутствует норма, регламентирующая долю голосов государства на собраниях жильцов. Таким образом, в домах смешанной собственности город сможет принимать решение о создании ТСЖ, выборе обслуживающей или управляющей компании без учета мнения большинства собственников. Есть в губернаторском проекте и другие недочеты. Именно поэтому создана согласительная группа для корректировки нового закона. Хотя в целом шансы на ликвидацию всех жилищных недочетов не слишком высоки. В последнее время большинство парламентариев все менее склонно к критическому восприятию любых законодательных инициатив Смольного, пишет издание «Бюллетень недвижимости». А газета «Деловой Петербург» в статье «Реформу нужно реформировать» отмечает, что прав по управлению своей собственностью у жильцов так же мало, как и раньше. Попытки жильцов создать альтернативное ТСЖ обречены на неудачу, так как создание двух юридических лиц запрещено законом. Согласно Жилищному кодексу, для правомощности ТСЖ необходимо, чтобы не менее 50% жильцов дома являлись его членами. Рассуждая от противного, можно предположить, что если часть жильцов выходит из ТСЖ, образованного застройщиком, то оно перестает быть правомочным. Однако механизм реализации этой нормы в Жилищном кодексе не прописан, и на практике ликвидация ТСЖ по этому основанию не проходит. Пока жильцы могут противостоять незаконным поборам ТСЖ только одним способом – оплачивать исключительно услуги, предусмотренные в законе Петербурга номер 401-47. Дырки в Жилищном кодексе позволяют застройщику отбирать у дольщиков подвалы и служебные помещения еще на стадии строительства и превращать их в источник дохода, средства от которого не всегда идут на счет существующего ТСЖ. Для того, чтобы деятельность ТСЖ стала действительно эффективной, недостаточно ограничиться бумажными декларациями. Нужно передать в управление жильцам чердаки и подвалы, общедолевую собственность, весь архив по дому. При этом нужно решить, как будет осуществляться социальная помощь малоимущим гражданам и льготникам, считает председатель городской ассоциации ЖСК, ТСЖ и жилищных кооперативов Марина Акимова, мнение которой приводит газета «Деловой Петербург».
Это был обзор корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Волович. У нас звонки. Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот я, наверное, единственный из радиослушателей все-таки решился вам ответить на вопрос, который вы задали. Как работает наш местный, так сказать, ЖКХ? Вот, я живу в Москве, значит, у нас государство представляет на этой территории дирекцию единого заказчика Тимирязевский. Есть подрядная организация ЖКХ-сервис. Вот, они замечательно взаимодействуют между собой и очень плохо работают. Ну, как пример я могу привести, у нас двускатная крыша на пятиэтажном доме. Вот, они приводят сюда, значит, рабочих, которые сломом сбивают этот снег и заодно делают в кулак величиной дырки в крыше металлической. Вот так они работают. Вот. Что касается домовых комитетов, вот присутствующий у вас там руководитель организационного комитета, я бы сразу хотел сказать, что вот насколько мне известно, домовые комитеты в Москве существуют, и они организованы как раз вот этой системой ЖКХ, которая представляет из себя сросшаяся дирекция единого заказчика и значит, подрядной организации. Вот. И они же организуют эти домовые комитеты из удобных им людей. Вот. И, значит, что получается? Это просто продолжение вот этой же системы. То есть это совершенно неэффективно. И создавать домовые комитеты можно, конечно, очень долго. Вот. Но смысла никакого не будет. Все будет управляться той же, извините, мафией. Вот. Какой выход я вижу из данной ситуации? Алло, вы меня слышите, да?
Слушаем, слушаем, да.
Да. Вот какой выход я вижу? Выход, к сожалению, только, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, но объективно он только один. Вот эти самые проклятые, так сказать, в кавычках, неправительственные организации. Вот. То есть правозащитные организации, организации, объединяющие, вернее, защищающие интересы граждан, там, называть их как можно как угодно. В цивилизованном мире это называется НПО, неправительственные организации.
Спасибо, Сергей Владимирович. Михаил, вы ответите им по поводу домовых комитетов?
Ну, по поводу того, что это домовые комитеты срослись с властью. Лично наш домовой комитет и лично я уже не был года два, наверное, в жилищном комитете. Я не поддерживаю с ним никакой связи. Вот. Поэтому действуем мы совершенно обособленно и в своих интересах. То есть мы – это та же неправительственная организация. Только лишь каким образом зарегистрировать такую организацию? Мы, например, не зарегистрированы нигде. Можно зарегистрировать ее как общественную, по закону об общественных объединениях. Тогда это будет общественное объединение. Можно зарегистрировать и по ведомственным инструкциям Петербурга или Москвы, этот домовой комитет. Но, опять же, все будет зависеть, содержание будет зависеть от вас. Что вы исповедуете, какие взгляды, то и будет. Если вы будете ходить на поводке у жилищных организаций, вы будете одним домовым комитетом. Если вы будете отстаивать свои точки зрения, вы будете другим комитетом. Это относится ко всему. То есть, что вы будете требовать от президента, от правительства, от губернатора, от чиновников, то и будет. Самое главное, что вы должны требовать, а не спать и не ждать, что к вам чиновник придет и будет делать то, что хочется вам. Такого не будет. Ни один человек для другого не будет делать то, что нравится тому. Он будет делать то, что хочется и нравится ему.
Любовь Викторовна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Наш кооператив существует 42 года. Ну, естественно, выплачено все. В свое время мы получили справки о праве собственности на свое жилье. Сейчас наш дом подлежит сносу, у нас пятиэтажка. Вот нужно ли нам вновь оформлять приватизацию, или нашей этой справки достаточно?
Михаил, может быть, вы ответите.
Каждый жилец, выплативший пай, становится собственником. Единственное, что для того, чтобы доказать это другим, что вы собственник, вы должны пройти государственную регистрацию. Тогда вы можете показать бумажку, и всем будет ясно, что вы действительно собственник. Если такой бумажки не будет, то придется верить вам на слово.
Или не верить.
Или не верить.
А если собственник, значит, соответственно, он может потребовать компенсацию в размере рыночной стоимости своей квартиры, да?
За что компенсация?
Ну, если дом расселяется и сносится.
Ну, конечно, конечно.
Ну, давайте вот у нас буквально осталось полторы минуты. Подведем вкратце, вот каждому по 30 секунд. Подведите итоги какие-нибудь.
Очень трудно подводить итог такой... Гигантская проблема, гигантская тема и достаточно невнятный разговор наш между нами говоря. Вот и я думаю, что есть некая идея, которая ничем не подтверждена, идея ТСЖ, идея жилищно-коммунальной реформы. И она существует только на бумаге, и чтобы нам хотя бы ее анализировать, надо очень-очень много еще.
Михаил, вы, пожалуйста.
Ну, я продолжу то, что говорила Наташа про идею. Каждая идея должна быть проконтролируема и проведена самими людьми. Поэтому я хочу сказать сейчас только лишь о двух аспектах, вот, которые сейчас на слуху. ТСЖ и управляющая компания. ТСЖ. Все зависит от жильцов. Какой будет председатель? Что будет... Какие отношения с городом, какие отношения с управляющими компаниями и прочее, прочее. Все зависит от жильцов. Управляющая компания, как выбирать, мне задают много вопросов. Смотреть сразу же уставной капитал, смотреть наличие лицензии. Должна быть лицензия на строительство, лицензия на эксплуатацию тепловых сетей, лицензия на эксплуатацию электрических сетей. Вот если это есть, а далее смотреть, какие кадры, есть ли производственные площади управляющей компании. Если вот такое наличие есть, тогда можно говорить о других вещах. Если к вам пришли пару мальчиков и говорят, что мы сделаем все за вами, за вас, ну, позвольте себе им не поверить.
Спасибо большое, Михаил. Напоминаю нашим радиослушателям, что сразу после окончания нашей программы «Час прессы» в эфире «Свобода в полдень». Главные темы выпуска. Продолжается разбор завалов на месте обрушения крыши басманного рынка в Москве. По последним данным, погибли 57 человек. Карикатурный скандал Белоруссии. По факту публикации в белорусской негосударственной газете «Сгода» «Согласие» карикатурно пророка Мухаммеда возбуждено уголовное дело. А также новости науки, культуры, экономики и спортивное обозрение. Слушайте «Свободу в полдень». Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». В нашей студии сегодня были председатель Организационного комитета по созданию Союза домовых комитетов Санкт-Петербурга Михаил Ковалев и корреспондент газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Наталья Орлова, ведущий Виктор Изунков, продюсер Алексей Кульков. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир